Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Свежие проблемы требуют свежих решений. Пандемия обнажила еще один пласт, который раньше оставался незамеченным. Неэффективность управления. Ну, не то чтобы незамеченным, но не считалось это такой проблемой, во всяком случае, на российском рынке. Согласно исследованию консалтинговой компании Korn Ferry, из 100 крупнейших российских компаний, каждая пятая сменила гендиректора в пандемию. Это рекорд последней пятилетки. А вот кадровое агентство U-Team утверждает, что с приходом коронавируса на российском рынке труда сформировался спрос на руководителей нового типа спокойных управленцев. И ведь действительно сложно себе представить, что такой управленец, допустим, старого типа, работает в новой формации, в формате видеоконференции, в том же Zoom, и пытается старыми пробированными методами типа повышенного голоса, да, каких-то крепких слов донести до своих сотрудников в суть. Если раньше это и работало, то на удаленке это перестало действовать так же эффективно. Сегодня хотим разобраться мы, какие вызовы пандемия поставила перед людьми на руководящих должностях и что вообще поменялось в менеджменте в связи с новой реальностью. С нами на связи руководитель департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса, Высшей школы экономики Сергей Филонович. Сергей Ростиславович, приветствую вас.
Добрый день.
Сергей Ростиславович, вы согласны с тем, что пандемия действительно новые вызовы поставила перед управленцами и перед людьми, которые, может быть, как-то переподготавливают этих самых управленцев? Необходимо искать теперь какие-то новые стратегии, новые подходы? Или это не такая глобальная проблема, и, возможно, это временная проблема?
Ну, я думаю, что вы правы. Такие события, как пандемия, охватившая весь мир, безусловно, ставят перед людьми, и в том числе перед управленцами, принципиально новые задачи. И я бы сказал так, действительно, потребность в спокойных управленцах – это потребность в лидерах нового типа, способных управлять компаниями в кризис. Это, вообще говоря, старая история. Известно, что люди, которые в условиях регулярного бизнеса оказываются вполне успешными, далеко не всегда справляются с организациями в условиях кризиса. Но, кстати, и противное правильно. Люди, которые блестяще справляются с кризисными ситуациями, зачастую в условиях обычной жизни, регулярного менеджмента, начинают скучать и оказываются не такими эффективными. Но в связи с пандемией, безусловно, возникли новые задачи. Прежде всего, вы о них тоже уже сказали, это умение управлять, если можно так выразиться, в гибридном формате. Когда, например, часть сотрудников находится на рабочих местах, и ты имеешь возможность с ними беседовать напрямую, лицом к лицу. А с другой стороны, часть сотрудников работает дистанционно, их гораздо труднее контролировать. Эмоциональное воздействие на этих людей, естественно, затруднено, потому что даже когда ты видишь лица людей в Зуме, все равно это не полноценная замена личному общению. Поэтому, конечно, менеджерам приходится осваивать вот эти новые формы работы с людьми. А еще представьте себе, когда проходит совещание, одновременно в аудитории сидит некоторая часть твоих подчиненных, а некоторая часть находится в Zoom. Ты должен с свое внимание распределять между этими двумя группами людей. Это все действительно с точки зрения просто человеческой задача нового типа, которую приходится осваивать современным менеджерам.
Угу. Какие качества характеризуют вот современного эффективного управленца? Вот в этом списке добавились какие-то новые за последние годы компетенции?
Ну, до пандемии много очень говорилось, да, впрочем, и сейчас об этом очень часто говорят, о том, что современный менеджер должен осваиваться в условиях тотальной цифровизации. И уделялось особое внимание развитию так называемых цифровых навыков. Правда, уже и тогда говорилось, что одновременно с цифровыми навыками возрастает роль так называемых soft skills, то есть мягких навыков, навыков, которые связаны с взаимодействием с другими людьми. Так вот, пандемия, на мой взгляд, резко усилила значение вот этих soft skills, умение успокоить людей, умение вселить в них уверенность, умение вести дискуссию, не переходя на личности, не срываясь в излишние эмоции. Это все касается вот этих самых мягких компонентов менеджмента, и они сейчас выходят на первый план. Другой вопрос, что какая-то часть менеджеров этими soft skills вполне владела, но а кому-то приходится работать в этом направлении.
Угу. Ну вот мы столкнулись во время пандемии с необходимостью перевести часть или даже большую часть сотрудников, а в каких-то компаниях, может быть, и 100% сотрудников на удаленку. И, казалось бы, в принципе, наверное, мы так и так к этому пришли бы, да, но не так стремительно, как во время пандемии. Вот прошедшие уже месяцы, да, или не хочу говорить годы, да, но вот этот период уже прошедший, он показал, насколько сотрудники эффективно работают удаленно, либо же в гибридных режимах, да, когда часть в офисе, часть дома. Уже есть какие-то исследования, данные по этому поводу?
Исследования есть. Профессор практики моего департамента Ольга Филатова провела две конференции, посвященные гибридным офисам, и они вызвали очень большой интерес. Но я бы здесь не хотел бы слишком обобщать полученные результаты. И вот почему. Человек, оказавшийся, ну, например, на удаленке, начинающий работать удаленно, может оказаться в самых разных условиях. Я прошу прощения, что приведу личный пример. Мне, как профессору, пришлось тоже перестроиться и начать преподавать и в Zoom, и в MS Teams, и у меня это произошло совершенно безболезненно. Но я отдаю себе отчет, что это произошло так, потому что я живу в большой, комфортной трехкомнатной квартире. Мы живем с моей супругой там вдвоем. У каждого из нас есть своя комната для работы. Мы друг другу не мешаем. У нас маленьких детей уже нет, поскольку возраст такой, что у нас уже много внуков. И поэтому для меня это тоже было связано с освоением некоторых новых навыков, но я не испытывал никакого психологического дискомфорта. Теперь представьте себе людей в более молодом возрасте, у которых дети, находящиеся тоже дома, поскольку школы не работают, которые должны учить уроки, которые участвуют, должны в уроках дистанционных и так далее. И они оказываются в совершенно другой ситуации, им гораздо труднее преодолевать сложившуюся ситуацию. Кто-то интровертам, может быть, это проще немножко. Экстравертам тяжелее, потому что экстраверты привыкли к такому массированному общению со своими коллегами, общению не только по деловым вопросам, но и к чисто человеческому общению. Этого, надо сказать, не хватает всем, даже интровертам, к которым принадлежу я сам. Я прекрасно понимаю, что когда я вижу людей, я становлюсь более творческим, меня люди очень вдохновляют, особенно когда встречаешься с умными людьми, и ты рождаешь больше интересных идей. Вообще возникает ощущение от нехватки этого общения, как такого интеллектуального кислорода, если хотите. Ну, я надеюсь, что вы правильно сказали, что то, что мы сейчас имеем, это не навсегда. Пандемия когда-нибудь закончится. Мы будем использовать эти гибридные формы общения. Ну, скажем, короткие деловые совещания, проводящиеся в Zoom, очень эффективны, поскольку не нужно никуда ехать, особенно в условиях Москвы, не нужно терять много времени на это. Но, с другой стороны, сейчас наблюдается такая история, что менеджеры, все чаще не задумываясь, назначают вот эти совещания в Zoom, и получается, что иногда в день ты участвуешь в 3-4 таких совещаниях, которые бы раньше не проводились бы так часто. Поэтому придется менеджерам настраиваться и вот здесь, имея в виду, что надо экономить время, и всегда ли совещание в Zoom так необходимо, если можно, например, обменяться какими-то сообщениями по электронной почте, через WhatsApp и другими способами. Поэтому я бы так сказал, что мы будем пользоваться навыками, которые освоили при дистанционном формате общения, но я бы не советовал ими злоупотреблять.
Президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов выделил 3 пандемийных паттерна в менеджменте. Вот он рассуждает в колонке для Forbes на эту тему. И я бы хотел озвучить их тезисно и услышать ваш комментарий по каждому, согласны, не согласны, в какой степени. Так вот, во-первых, Андрей Шаронов отмечает, что резко сократилась дистанция, как социальная, так и иерархическая. То есть, по сути, не начальник, не ты приходишь в кабинет к начальнику, а буквально он приходит через Zoom, да, к тебе в кабинет, там, в комнату, на кухню, смотря где у тебя оборудовано рабочее место. Согласны вы с сокращением социальной дистанции? Или наоборот, может быть, в каком-то смысле она возросла, для некоторых важен вот как раз-таки личный контакт, невербалика и прочее.
Вы знаете, это интересное замечание. Честно говоря, я не знаю, я думаю, что это происходит у разных людей по-разному. Но сейчас вырабатывается некое новые правила поведения в дистанционном режиме. Ну, к примеру, во время совещания вы включаете видео или у вас есть просто картинка с вашей фотографией, а вы участвуете только звуком. Если вы включаете видео, то возникает вопрос, как вы должны быть при этом одеты. Вы можете сидеть, так сказать, ну, в такой легкой майке вот сейчас летом, или все-таки нужно там одеть как минимум сорочку мужчине, если он участвует в каком-то серьезном совещании. Вот эти правила этикета, они сейчас вырабатываются. И в рамках этих правил, конечно, будет корректироваться та социальная дистанция, о которой говорит Андрей. И наверняка какие-то подвижки будут, но я не видел пока статистических исследований на эту тему, а без них я бы сказал, что это впечатление конкретного, пусть даже очень наблюдательного и имеющего большой опыт человека, таким, каким является Андрей Шаронов, но все-таки отдельное наблюдение. Но наблюдение, которое следует принять во внимание. По крайней мере, я обращу на это внимание в дальнейшем.
Отлично. Сергей Ростиславович, вот второй паттерн, который выделяет господин Шаронов, мы стали больше смотреть внутрь себя, чем наружу, и каждый что-то понял либо про себя, либо про свои приоритеты, про окружение, Здесь я склонен, кстати, согласиться.
И я тоже. Дело в том, что у нас просто на это оказалось больше времени сейчас. Мы дольше находимся наедине сами с собой. Надо сказать, что некоторых это пугает, потому что раньше не было такой практики. И, а ведь вы знаете, об этом говорят многие психологические исследования, что как только человек начинает заглядывать внутрь себя, он иногда обнаруживает, но весьма неожиданные и не всегда приятные обстоятельства, какие-то особенности, свои характеристики. И некоторые люди предпочитают этого не делать, а пандемия, как говорят Воленс-Ноленс, хотим мы этого или не хотим, заставляет это делать. Так что с этим наблюдением, Андрей, я согласен практически полностью.
Угу. Ну и третье наблюдение – это роль лидера в моменты стресса. Ну, речь, понятно, идет об управленцах. И вот говорит Андрей Шаронов, что хочется в такие моменты, когда, в принципе, все стрессуют, ну, это, видимо, в первую очередь к начальному этапу пандемии относится, потому что человек быстро привыкает к новым обстоятельствам. Вот, и хочется, чтобы этот самый лидер не какими-то шаблонами, общими словами говорил, ну, как это было до пандемии, собрания, там, летучки и прочее, распределили роли, поехали. Вот. А поговорил по-человечески не только о работе и не воспринимал своих подчиненных как набор просто компетенций.
Я с этим полностью согласен. Роль лидера в условиях любого кризиса возрастает. И, знаете, я сейчас даже сталкиваюсь с такими практиками новыми, когда в некоторых компаниях перед объявленным совещанием люди встречаются за 5-10 минут до этого совещания для того, чтобы обменяться личными новостями. Такой период разогрева, как говорят в теории переговорного процесса, прежде чем перейти к обсуждению каких-то серьезных вопросов. Потому что сейчас же очень важно, ну, например, человек заболел. Многие люди, которые относительно легко переносят ковид, продолжают работать, заболев и оставаясь в дистанционном режиме. Но понятно, что руководитель и лидер должен принимать это во внимание, потому что работоспособность снижается, усталость человека повышается, и об этом просто нужно знать. Поэтому сейчас вот такой обмен текущими новостями становится весьма актуальным, и некоторые компании вводят его как обязательный элемент взаимодействия и людей между собой, и лидера с людьми. Действительно, внимание к людям сейчас требует некоторого усиления. В то же время лидер должен уметь раздражающие его моменты переводить в интересующие его моменты. Дело ведь в том, что любая проблема, с которой мы сталкиваемся, может рассматриваться как вещь нежелательная, а может рассматриваться как способ получения новых знаний, новых умений, решения задачи, с которой ты раньше не сталкивался. И если ты умеешь переводить свою психику вот на эти рельсы, вместо раздражение, ты начинаешь видеть в этой проблеме возможность чему-то научиться, ты успокаиваешься, и вот это спокойствие лидера влияет на окружающих его людей, на его команду, он становится более эффективным. Вот потребность в таком навыке перевода критической ситуации в ситуацию научения, мне кажется, сейчас оказывается очень востребованный. Я бы вот этим дополнил замечание вполне толковое Андрея Шаронова.
Угу. По поводу исследования от компании Korn Ferry, в котором утверждается, ну, там была проведена масштабная работа, интервью проведены с гендиректорами и членами советов директоров 100 крупнейших российских компаний, и выяснили в Корн Ферри, что каждая пятая компания сменила гендиректора за вот этот период, и это серьезный показатель. Для сравнения приводится, значит, статистика компаний из фондового индекса S&P 500, которые торгуются на Нью-Йоркской бирже.
Угу.
Там сменили столько же CEO, как их называют, да, сколько и в 2019 году, то есть как бы тенденция не поменялась. А вот у нас некоторые компании аж несколько раз за год меняли управленцев. А с чем вы это связываете? У нас, ну, с качеством управленческих кадров?
Ну, это интересные данные, которые надо бы еще и осмыслить. Но я могу сказать только следующее, что у нас менеджмент, вообще говоря, молод. Ну вот, строго говоря, бизнес в России начал развиваться.
А менеджмент какого звена вы имеете в виду в целом?
А я бы сказал так, любого. Смотрите, с 92-го года, когда мы можем, ну, некую реперную точку поставить, как отсчет рождения рыночной экономики в России, а следовательно и менеджмента. Я не имею в виду не госуправление, а именно менеджмент как система управления в рыночных условиях. С тех пор, вот в будущем году, будем отмечать 30-летие этого процесса. Поэтому российский бизнес в этом смысле очень молодой, и надо сказать, что опыта у нас в этом отношении, у российских менеджеров, конечно, меньше. И вот опыта преодоления кризисных ситуаций тоже у нас меньше. Но я думаю, что здесь сказалось все-таки тот факт, что нужны лидеры некоторого нового типа, и поэтому российские компании стали их искать. Вот. Почему этого не произошло на Западе, честно говоря, сказать не могу, потому что как раз вот было вследствие пандемии. Я сам вот с февраля 2020 года, вот больше почти уже скоро будет полтора года, как не был на Западе, не общался так напрямую со своими коллегами, и не очень хорошо представляю, как вот они там физически воспринимают эту самую пандемию. Но наблюдения Корн Ферри интересные, и следует обратить, в общем-то, на это внимание. Но, с другой стороны, знаете, есть еще такая тенденция. В принципе, во всем мире постепенно сокращается срок пребывания CEO, Chief Executive Officer, на должности. Если, скажем, в 80-е годы средняя продолжительность пребывания в этой должности составляла там 7-8 лет, то сейчас она составляет 3-3,5 года повсеместно. Поэтому вот эта частая смена руководителей связана с тем, что советы директоров, в частности, если речь идет о корпорациях, ищут людей, которые могут решить задачу здесь и теперь. Ту задачу, которая сейчас, в данный момент, стоит перед организацией. Как только эту задачу человек решает, то возникает новая задача, и, может быть, для ее решения нужен просто новый человек, лидер нового типа. Универсальных лидеров, которые очень могут эффективно менять стили своего руководства в зависимости от задачи, не так много в мире, в принципе. Поэтому некоторые компании предпочитают подбирать руководителей под ту задачу, которая стоит перед компанией. И когда человек справляется с этой задачей, с ним расстаются, но, так сказать, с пожатием руки, с благодарностью, а его приглашают на новую должность решать задачи, которые вот он умеет решать. Вот такая вот система, когда каждый решает ту задачу, которую решать умеют. Есть, конечно, люди в истории менеджмента, такие как Джек Уэлч, которые проводили компанию свою, вот General Electric в данном случае, через несколько этапов жизненного цикла и руководили компанией целых 20 лет. В те времена средняя продолжительность пребывания во главе компании составляло 6 лет. Он втрое превысил этот параметр. Но таких людей, как Джек Уэлч, не так много. Поэтому я думаю, что то, что наблюдается в России, ну, может быть, является отчасти отражением тенденции, которая есть во всем мире.
Сергей Ростиславович, сейчас паузу небольшую мы сделаем. Вы оставайтесь с нами на связи. После нее вернемся, продолжим беседу. Напомню, сегодня мы говорим о вызовах, которые пандемия поставила перед управленцами, перед менеджментом. И беседуем мы с руководителем Департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса, Высшей школы экономики Сергеем Филановичем.
По душам.